Глава 20.
«Я так больше не могу», — заявила Герхард. «Если это войдет у вас в привычку, я уволюсь».
«Хорошо», — ответил Ида.
«Что хорошо?»
Герхард уставилась на него неподвижным взглядом следователя.
«Хорошо, я перестану пытаться себя убить? Или хорошо, приятно было поработать вместе, я дам тебе хорошие рекомендации?»
Они сидели за кухонным столом, и Ида отщипывал кусочки от кесадильи из стакерии напротив. Первая твердая пища после того ночного поединка в храме. Герхард поселилась в свободной комнате и присматривала за ним. А еще она закрыла клинику и не принимала никого, кроме экстренных пациентов. Ида мог бы возразить, что все его пациенты в той или иной степени экстренные. Все они, разумеется, нуждались в срочной помощи. У них была работа, семьи, нуждавшиеся во внимании, обязательства, которые нужно было выполнять. Но у Ида не было сил спорить. И, по правде сказать, он был рад, что Герхард закрыла клинику, потому что он в работе участвовать не мог. Герхард не отводила от него взгляд. Ида сообразил, что она все еще ждала ответа. Он глуповато ухмыльнулся и протянул ей чашку за новой порцией.
«Ты смеешься?»
«Ты варишь кофе в 100 раз лучше меня. Если ты считаешь, что я готов отказаться от хорошего кофе, ты сошла с ума».
«Нет, это вы сошли с ума», — сказала она, заново наполняя чашку.
«Скорее всего, ты права», — добродушно согласился он.
«Не надо мне поддакивать», — Герхард не улыбнулась. «Должна, кстати, заметить, что я проявила невероятную тактичность и не поднимала эти вопросы, пока вы хоть немного не оправитесь».
«Я заметил», — честно ответил Ида. «Мы с моим организмом выражаем благодарность. А еще спасибо, что ты с пониманием отнеслась к моей приверженности кесадильям на завтрак».
«Этого я не понимаю», — откликнулась Герхард. «С этим я просто смирилась. Я могу составить список того, с чем готова мириться. Но предупреждаю сразу, он будет не слишком длинным».
Ида состроил виноватую физиономию. «Я уже говорил, что получил лицензию воина-охотника. Награды за головы позволяют мне содержать клинику и платить тебе жалование. Если ты не можешь смириться с этим, очень жаль».
«Я не сказала, что не могу с этим смириться», —
без улыбки ответила Герхард.
«Другое дело, что вы вышли на охоту, не оправившись после предыдущего нападения. О чем вы вообще думали?»
«О том, что если я его не остановлю, он кого-нибудь убьет», — сказал Ида.
«И едва не стали этим кем-то»,
— резко оборвала его Герхард.
«И ради чего? За него не было награды».
Ида отщепнул еще один кусочек кесадильи. Она не была такой острой, как ему нравилось. Герхард наверняка велела сделать их более пресными, специально для инвалида. Это был особый случай.
«Я так и подумала, учитывая, что домой вы вернулись только вот с этим».
Герхард вытащила из кармана чип и положила его на стол между ними. Ида вздохнул с облегчением. «Слава богу, я не мог вспомнить, куда его положил».
«Никуда не положили. Мне пришлось силой разжимать вам пальцы, чтобы его забрать. Это и есть тот самый суперчип, о котором вы все время бормотали?»
«И что я рассказал?» — с некоторой тревогой спросил Ида.
«Много чего»,
— Герхард усмехнулась.
«Кто-то проник сюда и стащил его, и вы не знаете, кто это был, но уверены, что за этим стоят Вектор и ваша бывшая, Киран. Они засунули его в одного из своих игроков, но что-то пошло не так. Парень свихнулся, и все это ваша вина».
Пауза.
«Это то, что мне удалось понять из нескольких бредовых тирад. Я могу в чем-то ошибаться».
«Нет, примерно так оно и было», — сказал Ида. «Я работал над чипом, который сделал бы ощущения киборгов с полной заменой органичными и естественными на всех уровнях, и посчитал, что если мне удастся добиться успеха, то это также улучшит жизнь людей с одной или двумя заменами». Герхард уперлась локтем левой руки в стол и подняла предплечье, повернув его сначала в одну сторону, потом в другую. Сейчас оно заканчивалось обычной кистью, а не каким-то из медицинских инструментов.
«У меня жалоб нет».
«Но ощущения не такие же, как от обычной руки, так?» — спросил Ида.
«Нет, но я на это и не рассчитывала. Вы сказали, что так и будет, и что я к этому привыкну». «Может, для вас, док, это новость, но проще приспособиться к странной руке, чем к тому, что у тебя нет руки».
Ида отпил кофе, удерживая чашку двумя руками, чтобы не расплескать. «Не появлялось ощущение фантомной конечности?»
«Не замечала», — сказала Герхард. «А такое часто случается?»
«Куда чаще в случае травматической ампутации, как у тебя, чем в случае выборочной», — ответил Ида. Иногда фантом в мозгу сопротивляется протезу как чужеродному телу или захватчику.
Протез? Герхард негромко рассмеялась. Никогда не думала о ней как о протезе. Это просто рука. Моя рука.
Мы достаточно быстро ее установили. Твой мозг не успел заметить пропажу живой руки. Герхард усмехнулась.
Может, я просто так хорошо приспосабливаюсь? Я не ощущала никаких прерываний или потери чувствительности.
Ты не пытаешься выполнять этой рукой никаких необычных функций, так? Герхард нахмурилась.
Что вы называете необычными функциями?
Даже не знаю. Ида пожал плечами и тут же об этом пожалел. Верхняя часть его тела все еще возражала даже против самых незначительных движений. Я предусмотрел возможность очень быстрого наложения швов. Но тебе, наверное, пришлось бы заниматься этим по несколько раз в день, чтобы ощутить какие-то задержки.
«Я ощущаю их, когда только просыпаюсь», — сказала Герхард. «Но с утра весь остальной организм тоже работает не в полную силу».
«Стоит за этим проследить», — сказала Ида. «В смысле, нужно записывать каждый случай и дать мне знать, если ситуация улучшится или ухудшится».
«Хорошо, раз вам так хочется», — согласилась Герхард. «Но я не уверена, что это так уж важно».
«Почему нет?» — удивленно спросила Ида.
«Это искусственная конечность, взаимодействующая с живым мозгом. Но даже родные конечности не всегда действуют так, как нужно».
Герхард кивнула на чип на столе.
«Мне кажется, что вы напрасно гонитесь за совершенством, док».
Она осторожно положила ладонь ему на руку.
«Все мы несовершенные сосуды, Дайсон. Нам нужны несовершенные решения, а только рабочие».
Ида немного подвинулся на стуле, не обращая внимания на боль в ребрах. Он всю жизнь пытался достичь совершенства, отлично понимая при этом, что всегда будет немного недотягивать. Тем не менее, оно всегда было конечной целью. С другой стороны, в Залеме совершенство вырисовывалось гораздо яснее. Там его было куда проще вообразить. Оно было практически очевидным, потому что сам город находился куда ближе к нему. Или, по крайней мере, так могло казаться. Когда Нова изгнал их за так называемое несовершенство его дочери, Ида понял, как далеко до него Залему на самом деле. И Айрон-Сити был не дальше. Он просто находился на земле. Герхард поднялась из-за стола.
«Я проверю, нет ли срочных сообщений», — сказала она. «А вы доедайте свои кисадильи. Вам нужно подкрепиться».
«Они немного пресноваты», — наполовину в шутку пожаловался Ида.
«Вы не получите ничего более острого, пока не доедите это».
Ида проводил ее взглядом. Он хотел бы пойти следом за ней в клинику, но не мог подняться со стула. Ближе к вечеру Герхард решила, что Ида достаточно отдохнул, чтобы провести некоторое время на своем рабочем месте.
«Но только никакой серьезной работы», — твердо заявила она. «Почитайте какие-нибудь заметки, попишите что-нибудь, подумайте над каким-нибудь сложным вопросом или посмотрите в потолок».
«Я здесь оставил руку», — сказал Ида, оглядываясь, пока Герхард помогал ему опуститься в кресло.
«Я ее закончила», — сказала Герхард. «Пациентка ушла домой и сказала, что все в порядке».
Ида посмотрел на нее с изумлением. «Ты закончила локоть для Глэдис Джин?»
«На самом деле, вы же его и закончили», — Герхард усмехнулась. «Мне оставалось только установить кожух и прикрепить руку на место. Она была единственной неэкстренной пациенткой, которую я приняла, и то только потому, что рука была практически готова, и не было смысла заставлять ее ждать».
«Это очень хорошо», — сказал Ида. «Спасибо».
«Да надо. Вы точно уверены, что не хотите просто подремать?»
«Да, я повожусь тут немного», — сказал Ида, включая один из двух мониторов. Он хотел почитать рабочие заметки о суперчипе, который лежал теперь в небольшом углублении на столе. Но читать было не намного проще, чем делать что-либо еще. Ида не мог ни на чем сосредоточиться. Все, конечно же, из-за болеутоляющих. Ему следовало бы разработать какое-то средство, от которого человек не лишался бы способности работать. «С другой стороны», — проговорил тихий голос у него в голове, «если тебе нужно столько болеутоляющих, возможно, тебе не следует работать, чтобы ты не забывал, насколько серьезно ты ранен». Ида нахмурился. Совсем на него не похоже. Но в словах был смысл. Вся его работа концентрировалась на киборгах. Поэтому Ида привык думать о выздоровлении после болезни или ранения исключительно как о физиологическом процессе. Кибермедицина сделала его ярым дуалистом, строго разделявшим ум и тело. Возможно, к этому человечество и шло, мозги в ящиках, призраки в машинах. Но даже мозг в ящике не откажется от кайфа. И все-таки, если бы нашелся способ избавиться от эйфорического действия наркотиков, которые паладинам приходилось принимать, чтобы наладить сообщение между работой мозга и тела, тогда пропала бы проблема бывших игроков, распродававших себя по частям и готовых на все ради следующей дозы. Например, вломиться в клинику и убить невинного человека. Тогда бывшие игроки могли бы постепенно уменьшать дозу, чтобы приспособиться к жизни без невероятных физических требований моторбола. У них появилась бы возможность жить нормальной жизнью. Проблема лишь в том, что они не хотели нормальной жизни. Они хотели оставаться в команде, а не оказаться бывшими игроками. Вопящие толпы на стадионе вызывали такое же привыкание, как любой наркотик. А как вылечиться от этого, пока никто не придумал. Взгляд Ида упал на чип, и он вспомнил, что хотел почитать рабочие заметки. Вновь включив экран, он отыскал нужные файлы. Все точные данные были подробно изложены. Материал, схема, время, которое потребовалось на сборку. Но Ида не мог сосредоточиться на чтении дольше минуты. Да и сведений было так много. Тут же хранилась информация, которую он записывал, работая на арене вместе с Киран. Сведения о разнообразных проблемах, прерываниях, задержках, заиканиях, блокировках, отскоках и сопротивлении. Были здесь и копии заметок Киран. Перечитывая все это теперь, Ида осознал, что в его материалах много говорилось о физических характеристиках, насколько хорошо показали себя паладины или насколько плохо, но практически ничего об их душевном состоянии, если только речь не шла о каком-то умственном расстройстве или состоянии измененного сознания. И ничего об их настроении или эмоциях. Потому что целью Ида были идеальные показатели. В конце концов, именно за это им Скирен Вектор и платил. Чтобы они делали его паладинов совершенными, чтобы они делали ему победителей. Пока не передумал, Ида набрал номер Киран.
«Что тебе нужно, Ида?» — нетерпеливо спросила Киран. «Я занята подготовкой к завтрашней игре».
«Я знаю, что ты сделала», — сказал он. «Знаю, что ты проникла в клинику и украла чип».
«А я знаю, что ты убил человека, который должен был стать нашим лучшим игроком, и снова выкрал чип», — невозмутимо ответила Киран. «Ты хотел признаться в чем-то еще?»
Ида почувствовал, как вселенная разделилась на две. В одной он сказал: «Вернись домой. Мы оба потеряны, и теперь каждому приходится жить так, как не хотел ни один из нас. Вернись домой, вместе мы отыщем дорогу к чему-нибудь лучшему». В другой он сказал: «С меня хватит. На самом деле, покончить с этим нужно было давно, но я только сейчас это осознал. Меня это не радует. Я чувствую себя отвратительно, и мне все это не нравится. Но теперь я смирился, и я переживу». Но Вселенная, судя по всему, разделилась на три части, потому что он услышал, как его собственный голос произнес: «Нет». «А ты?» Наступило долгое молчание. Наконец:
«Боюсь, что нет. Мы не можем сказать друг другу ничего, чего бы мы уже не знали».
«Чего ты боишься?» — спросил Ида.
«У меня нет времени на твои игры, Дайсон».
Она сбросила звонок. «Это не ответ», — сказал Ида. Ему стало немного стыдно за прозвучавшее в его голосе самодовольство, хотя Киран этого и не услышала. Опустив глаза, Ида увидел, что чип теперь лежал на столе перед ним. В какой-то момент он вытащил его из углубления и переломил пополам. По одной части — на каждую вселенную, в которой он не жил. Возможно, именно поэтому он не помнил, как это сделал. Ида почувствовал пульсирующую боль в ребрах и лодыжке. При виде Герхард, приближающейся к нему со шприцем, он едва не расплакался от облегчения. Хьюге нравилось кататься по Айрон-Сити перед восходом. «Именно в этом причина», — уверял он себя, а вовсе не в том, что по ночам он не спал больше 4 часов и вечно просыпался до восхода, испытывая тревогу, мешавшую оставаться в постели. Перед восходом Айрон-Сити был таким тихим. Обычно забитые машинами улицы пустовали, как будто все жители внезапно пропали, как будто какая-то невероятно могущественная и бесшумная сила унесла их спящими в лучший мир. Может быть, те, кто проснулись до возвращения домой, могли остаться там. Но никто не оставался. а Хьюго всегда оставался в городе. Могущественная сила никогда его не забирала, потому что он всегда просыпался до восхода. Проезжая мимо клиники Ида, Хьюго подумал, что из-за недосыпания начинал вести себя странновато. На двери все еще висело объявление, что все приемы, кроме экстренных, отменены. Но он приезжал здесь вовсе не для того, чтобы проверить. Он всего лишь кружным путем добирался до кафе. И, конечно же, он не думал о том, чтобы вернуться попозже и снова попытаться поговорить с этой медсестрой. Она уже сказала ему, что с доком случился несчастный случай. Он сломал лодыжку, но скоро поправится, и ей нечего больше добавить. Обо всем остальном он мог расспросить Ида после того, как клиника снова откроется. Хьюго не сказал ей, что хотел узнать, имел ли несчастный случай дока какое-то отношение к Вектору. Она, вероятно, спросила бы, почему он так подумал, а у него не было наготове подходящей отговорки. Так что ему придется подождать и поговорить с Ида. Но что он собирался сказать? Спросить, не избили ли его люди Вектора? Признаться, что это он рассказал Вектору о чипе? А потом что? Разозлится ли Ида и велит никогда больше не показываться ему на глаза? Или док его простит? Хьюго не знал. Все казалось одинаково вероятным и одинаково нелепым. Но, если честно, Хьюго не мог даже представить, что сможет признаться во всем Ида. Он не был ангелом, он много раз делал ошибки, подводил людей, совершал недостойные поступки или не совершал достойных. Но он не хотел сознаваться в предательстве, не хотел смириться с тем, что оказался на него способен. Однако же оказался. И даже если об этом никто никогда не узнает, ему придется с этим жить. Хьюго заглянул в кафе, заказал кофе и уселся у стойки возле окна. Эта столешница была короче, а из окна открывался вид не на город, а на столбы сломанной эстакады. Сегодня вид поднятых на бетонных основаниях обломков дороги казался от чего-то вызывающим, как будто им не было дела до того, что время автомагистралей прошло. Они стояли, потому что их построили на века, и они останутся здесь до скончания времен. От недосыпания он точно становился странноватым, даже суперстранным. Хьюго никогда раньше не выдумывал безумных историй о какой-то древней ерунде, оставшейся с таких давних времен, что о них никто ничего не помнил. Его всегда занимала и теперь занимает только одна вещь — Залем. Отсюда небесный город был виден не очень хорошо. Хьюго следовало бы взять кофе с собой и поехать к храму. Забраться на площадку с кружкой кофе в руках было не так-то просто. Но он проделывал это и раньше. Хорошо бы ему забираться туда каждое утро. Если он все равно просыпается до восхода, он мог бы любоваться первыми лучами солнца, касающимися Залема, самого прекрасного города в мире. 1 миллион кредитов. Столько стоил билет в одну сторону, с земли до единственного места, где он хотел бы оказаться. 1 миллион кредитов. Столько стоило будущее, где ему больше не придется смотреть вверх на обратную сторону лучшего мира. Тогда, глядя вверх, он увидит только все те чудеса, что витали в небе над Залемом. Интересно, как выглядело небо там, где оно было настолько ближе? Определенно, в миллион раз лучше, чем с Земли. Но этот вид стоил 1 миллион кредитов, и что бы ни случилось, цена оставалась неизменной. Даже если для этого ему нужно было разобрать киборга в туннеле над канализацией, и члены его команды в процессе ломали руку. Если он работал на главореза, или предавал хорошего человека, или не мог спать, цена оставалась неизменной. 1 миллион кредитов. Так сказал Вектор. Может, Вектор и не такой хороший человек, как Ида, но он всем заправляет. Хьюго был уверен в том, что Вектор не мог бы подняться так высоко, если бы не держал своего слова. Еще он был уверен в том, что не сможет спать спокойно, пока не узнает, не Вектор ли устроил несчастный случай с Ида. Не то чтобы это могло что-то изменить. Цена останется прежней, 1 миллион кредитов. Когда его телефон завибрировал, Хьюго даже подпрыгнул. Он задремал, оперев подбородок в ладони. Танжи сообщил о ящике сервомоторов, которые как бы вывалились из кузова какого-то грузовика. Хьюго в ответ велел отнести ящик в их грузовик на погрузочной площадке. «Не продавай доку за бесценок, ладно?» — ответил Танжи. «Даже не думал», — соврал Хьюга. «Ложусь снова в постель».
«Я и не знал, что тут есть постели».
Хьюга обернулся и увидел Танжи у входа.
«Этот твой ящик сервомоторов вообще существует?» — устало спросил Хьюга. «Угу. Я уже сунул его в наш грузовик».
Танжи уселся рядом с ним.
«Отвезем на стадион к следующей игре. Они все новенькие, механики оторвут с руками».
«Ладно», — сказал Хьюга. «Все равно док сейчас не станет ничего покупать. Клиника все еще закрыта».
«Я должен был догадаться», — сказал Танжи. «Иначе ты бы уже их ему продал».
«Док хороший человек», — сказал Хьюга.
«Док недостаточно платит», — сказал Танжи. «Я заказываю кофе. Тебе взять еще?»
«Угу. Двойную порцию».
«Как его сделать?» — спросил Танжи.
«Просто вылей мне на голову».
«Не искушай меня!»
Танжи усмехнулся и отправился делать заказ. Хьюго повернулся обратно к окну и посмотрел на Залем. Перед его глазами невольно возникло объявление на дверях клиники Ида. 1 миллион кредитов. И цена оставалась неизменной.
«Извиняйте, док», — произнес Хьюго про себя.
Но теперь объявление сменилось лицом Наны, жены его брата. «Я была вынуждена. Либо мы, либо он. Жизнь или смерть», — проговорил в голове Хьюго ее воображаемый голос. «А какое у тебя оправдание?» У него оно было не одно. Целый миллион. Потому что цена оставалась неизменной, кто бы ни платил.